الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Поход Абана ибн Саида да будет довольным Аллах. Пророку, саллаллаху алейхи вассалям, лучше, чем любому иному военачальнику, было известно, что оставлять Медину полностью открытой после завершения запретных месяцев было бы опрометчиво, поскольку вокруг города кочевали бедуины, только и ждавшие, когда мусульмане допустят какую-нибудь оплошность.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. После того, как мы изучили вопросы, имеющие отношение к Хайбару, возвращение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, со сподвижниками из Хайбара, автор здесь упоминает поход Абана ибн Саида. Абан ибн Саид, аль-Умави, был двоюродным братом Усмана ибн Аффана, ради Аллаху анхум. Известно, что когда Усман прибыл в Худайбия, мы это изучали подробно, его взял под защиту Абан ибн Саид, его двоюродный брат, потому что в тот момент не было между мусульманами и курайшитами мирного договора. И Усман прибыл в Мекку именно для этого, чтобы написать этот мирный договор, чтобы согласовать это с курайшитами. И под свою защиту его взял его двоюродный брат Абан ибн Саид. После того, как он был составлен, этот договор, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вернулся в Медину и направил все свои силы против иудеев. И два брата Абана ибн Саида, Халид и Умар, которые были в Хабаша, известно, что они вернулись, потому что мухаджиры, которые были в Хабаша, в Эфиопии в то время, вернулись во время Хайбара и написали своему брату Абан ибн Саиду, призвали его к исламу. И известно, что Абан ибн Саид принял ислам и приехал в Медину. И сразу же пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дал ему отряд. Обратите внимание, этот человек только недавно принимает ислам, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, уже дает ему отряд, чтобы совершить определенные действия, о которых мы будем говорить ниже, что говорит о том, что указывает на то, что Абан ибн Саид был непростым человеком. Он был достоин того, чтобы ему дали отряд, чтобы он руководил отрядом, был командиром войска, даже несмотря на то, что он принял ислам недавно. И известно, что в 9 году по хиджре, мы это будем, иншаллаху тааля, проходить, он сделал его правителем Бахрейна. И после этого известно, что Абан ибн Саид стал шахидом, он и его брат Халид, в битвах, которые произошли между ними и неверными. То есть это был сподвижник, которого ценил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и давал ему руководящие должности. И за его понимание, как руководить, как относиться к людям, даже несмотря на то, что его ислам был совсем недавним. Что касается этого похода, мы говорили, что у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или в сире нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, походы все делятся на две категории. Те, в которых участвовал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это около 25 походов, и те, которые он посылал со своими сподвижниками, это около 60 походов. То есть во всю свою жизнь, вся его жизнь в Медине, это около 25 походов, в которых он сам участвовал, и около 60, в которых участвовали его сподвижники по его велению. И мы говорили не раз, что походы, в которых участвовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назывались газуа. Газуа – это то, где участвовал сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Сиррия – это то, где участвовали его сподвижники по его велению. В этом была разница. Поэтому здесь написано «Сарийяту Абан ибн Саид». То есть Сария – это поход, который был без пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, но по его велению. Известно, что арабы даже во времена многобожия почитали запретные месяцы. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, когда были эти запретные месяцы, был спокоен от того, что арабы не нападут на Медину. Но когда эти запретные месяцы начали заканчиваться, он послал Абана ибн Саида с отрядом, дабы он вокруг города Медины показал арабам, бедуинам, несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел в Хайбар, присутствует сила в этом городе, что сила присутствует в этом городе. И эта сила не только для охраны этого города, она способна выходить из этого города и наказывать тех, кто приступает к границе. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назначил Абана ибн Саида для этой именно миссии, чтобы он выходил со своим отрядом к тем племенам бедуинским вокруг Медины, дабы показать им, что мы не только можем охранять Медину, но мы можем и выступать, и наказывать тех, кто захочет нарушить мир и спокойствие в этом регионе. Такова была миссия этого отряда. И после того, как пророк Сасан вернулся, дальше.
Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше, чем любому иному военачальнику, было известно, что оставлять Медину полностью открытой после завершения запретных месяцев было бы опрометчиво, поскольку вокруг города кочевали бедуины, только и ждавшие, когда мусульмане допустят какую-нибудь оплошность, чтобы совершить на них набег с целью грабежа. По этой причине, находясь в Хайбаре, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отправил в Неджд отряд под командованием Абана ибн Саида, да будет довольным Аллах, в задачу которого входило устрашение бедуинов. Выполнив то, что ему поручено, Абан вернулся назад и присоединился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, в Хайбаре уже после завоевания. Вероятнее всего, этот поход состоялся в месяце Сафар 7 года хиджры. Упоминание о нем есть в Сахихе аль-Бухари, а Ибн Хаджар сказал: «Мне ничего не известно об этом походе».
Странно, что здесь упоминаются слова Ибн Хаджара: «Мне ничего не известно об этом походе». В других его комментариях к этому походу он объясняет его. То есть есть некоторые тематики, где он обсуждает этот поход. Поэтому отсюда видно, что Ибн Хаджар, рахималлах, скорее всего, как это известно, писал свой комментарий к достоверному сборнику имама Бухари в разное время. Он писал его в разное время. Он не сел за один раз и не написал его. Понятно, что такую большую книгу, как Фатхаль-Бари, невозможно написать за один присест, за несколько дней. Поэтому, может быть, эти слова «Ля арифу халь хадии сария», то есть «я не знаю ничего об этом походе», были сказаны в какое-то время, а потом у него появились знания об этом походе, и он написал то, что он об этом знает.
Другие походы, состоявшиеся в 7 году хиджры.
Затурика – это поход, который произошел в 7 году по хиджре нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Почему он был назван Затурика? Понятно, что если мы говорим «газват Затурика», то в нем участвовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. В этом походе участвовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, раз он называется «газва». То есть мы теперь можем определить, «газва» — это то, где участвовал он, а «сария» — это то, где он не участвовал. Поэтому Затурика — это то, где он участвовал. Что такое Затурика? У ученых есть три мнения в этом названии. Почему он был назван Затурика? Первое мнение – это то, что у людей в этом походе было мало верховых животных, и они в большинстве своем шли пешком. И многие настолько много прошли, что испортили свою обувь. И они начали брать ткани и обвязывать свои стопы и свои ноги. Обвязывать тканью. Это река называется. Река – это вот эти куски, лоскутки ткани, которыми они обвязывали свои ноги. Поэтому было названо Затурика. Отсюда мы видим, какие трудности прошли сподвижники. То есть многие сегодня говорят, если бы я жил во времена пророка, салям, какое бы было бы благо, я был бы сподвижником. Эти сподвижники не стали таковыми просто так. Они прошли великие испытания. Они прошли огромные испытания. И никто не может быть гарантирован от того, чтобы он бы уверовал пророка Сасана в то время. Потому что большинство людей не уверовали в него. И только в конце его жизни Аравия присягнула ему и вернулась, и пришла в лоно ислама. А так, вначале известно, что многие не уверовали в него. И они прошли трудности. Сподвижники прошли огромные трудности. Обратите внимание, они идут в этой ужасно жаркой стране, без обуви по пустыне. Не то, что без обуви по пустыне пройти. Сегодня просто выйти в обед без автомобиля, где работает кондиционер, практически невозможно. То есть летом выйти сегодня в этой стране в мечеть – это такая трудность. Для многих это огромная трудность. Если у него нет автомобиля, где есть кондиционер, многие не могут выйти. Они заболевают от этой жары. Эти люди пешком проходили тысячи километров, пешком, без даже верховых животных, на пути Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, делали джихад. То есть они не шли туда кому-то на свадьбу или кому-то на какое-то празднество. Они шли туда на войну и могли не вернуться оттуда. Такие испытания прошли эти сподвижники. Второе мнение, Зят-у-Рика, это земля, куда они пошли, она была разных цветов. То есть пески на этой земле или в этой области имели разные цвета. Были желтые, были красные, были темные или белые. То есть все эти цвета называются река, тоже в арабском языке. И третье мнение, это касается деревьев. Каких-то деревьев, которые были в этой области, имеющие разные цвета своих лепестков. Аллаху а'лям. Дальше.
Поход Зят-у-Рика. Обезопасив мусульман от двух из трех сил, которые являлись составными частями союзных племен, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, получил возможность сосредоточить все свое внимание на третьей силе, а именно на жестокосердных бедуинах, кочевавших по пустыням Неджда и продолжавших время от времени заниматься грабежами и разбоем.
Обратите внимание, что главными врагами исламского призыва того времени были, во-первых, курайшиты, во-вторых, иудеи и, в-третьих, бедуины, жители пустыни. Самыми сильными врагами и самыми жестокими были курайшиты. Поэтому пророк сам начал с них и заключил с ними договор. После того, как был заключен этот договор, пророк сам направился к иудеям и заключил тоже с ними договор после войны. И когда эти два главных врага были побеждены или были с ними договоры, пророк сам направился к третьей силе, которая была, с одной стороны, меньше злом, чем первые две, потому что в основном они, жители пустыни, не были какими-то идеологически настроенными против мусульман. Однако их подстрекали иудеи и курайшиты для войн против мусульман. И они выходили только ради этого, когда их подстрекали против войны или за войну против мусульман. В основе же своей они к этому не стремились. Это с одной стороны. С другой стороны, война с ними была сложнее. Почему? Потому что они не жили в одном месте. Не было какого-то места, где можно было их найти. Они ходили по пустыне. Там, где была вода, там, где была пища для их животных, они там останавливались. Когда заканчивалась пища, они переходили в другое место. Поэтому найти их в пустыне было чрезвычайно сложно. И когда они слышали, что пророк сам направляется к ним или приближается к ним, они уходили с этого места. Они, как никто другой, знали эту пустыню, могли передвигаться по ней свободно и прятаться там, где им удобно. Поэтому найти их и вступить с ними в бой было очень трудно. В то же время они могли очень быстро соединиться и напасть. То есть они были очень мобильными, в отличие от городских жителей. От жителей Мекки, Медины, Хайбара, они были очень мобильны. То есть каким-то образом они быстро собирались и быстро могли напасть на какое-то селение или на какой-то город. Поэтому с этой стороны военные действия с бедуинами были сложными и нелегкими.
Поскольку эти бедуины жили не в каком-то определенном селении или городе и не прятались в укреплениях и крепостях, установить над ними полный контроль и избавиться от причиняемого ими зла было значительно труднее, чем справиться с мекканцами и жителями Хайбара. Вот почему единственным средством воздействия на них оставались периодически предпринимавшиеся походы с целью устрашения.
И мы видим, что эти бедуины не нуждались в больших войсках. То есть не было необходимости посылать против них большие войска. Тысячи, две тысячи человек, не было необходимости. Большие войска необходимы, когда имеет место большое собрание людей, как города, села, крепости и так далее, как это имело место в Хайбаре. И мы увидим, это будет иметь место в открытии Мекки. Однако по отношению к бедуинам, которые сами разрознены в разных местах, не было необходимости собирать огромное войско. Хватало несколько сотен человек, которые выходили в походы и наносили им удары. Этого было достаточно.
Для того, чтобы продемонстрировать противникам свою силу, или же из-за того, что бедуины стали собирать силы для очередного набега на предместье Медины, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, повел мусульман в поход, получивший известность как поход Зят-у-Рика. В основном авторы книг о военных походах сообщают, что этот поход состоялся в 4 году хиджры, однако участие в нем Абу Муса аль-Ашари и Абу Хурайра, да будет доволен Аллах ими обоими, указывает на то, что он был предпринят уже после похода на Хайбар. Скорее всего, этот поход состоялся в месяц Рабиуль-Ауаль 7 года хиджры.
Здесь мы видим красивый правильный анализ, который упоминает автор в этих строках. То есть он не идет по методу большинства историков. Он говорит, что большинство историков считают, что этот поход был в 4 году по хиджре. Однако присутствие в этом походе Абу Муса аль-Ашари, который только приехал с Хабаша, с Эфиопии, и присутствие Абу Хурайры, который только принял ислам в 7 году по хиджре, указывает на то, что это было именно в этом году, в 7 году, а не в 4. И здесь мы наблюдаем научный метод, которым должен воспользоваться каждый, кто изучает науки шариата. Потому что науки шариата — это не просто передать то, что сказали до тебя. Это анализ, это сравнение, это рассмотрение доводов. Это и есть знание. Поэтому ученые сказали, тот, кто не знает разногласия, не имеет фикха, не имеет понимания в религии. Если, например, человек изучает фикх, как пример приведем, изучает фикх и передает то, что он читает в книге. Все, что в книге, он только передает. Он не факих, он просто передатчик этого фикха. Однако, если он сравнивает доводы той или иной стороны, который из этих доводов сильней, который слабей, почему он сильней, почему он слабей, есть ли третий какой-то довод, есть ли какие-то исключения из этого довода, это является фикхом. Он знает разногласия, знает, почему произошло это разногласие, знает, как выйти из этого разногласия. Это и есть знание. Анализ в этом знании человека, не просто, что он передал то, что говорят другие. Он просто передатчик, он не имеет знаний. Поэтому здесь приятно видеть, когда авторы делают анализ. Не просто говорят, вот большинство ученых сказало так, и мы тоже так говорим. Нет, он изучает это подробно. Раз не было Абу Мусы, аль-Ашари и Абу Хурайры, раз они были в этом походе, значит, они не могли быть в 4 году. В 4 году Абу Муса был в Хабаша. Абу Хурайра был многобожником. Как он мог присутствовать в этом походе? Это анализ. И нет сомнения, к этому должны стремиться все мусульмане, кто изучает знания. Дальше.
Вкратце, суть сообщений авторов жизнеописаний, в которых упоминается об этом походе, сводится к тому, что узнав о концентрации сил племен Анмар или Бану Саляба и Бану Мухариб из группы племен Гатафан, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сразу же выступил в поход против них во главе 400 или 700 своих сподвижников, оставив в Медине за старшего Абу Дарра или Усмана ибн Аффана, да будет довольными обоими Аллах.
Мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, вышел против них тогда, когда узнал, что они собираются. То есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, имел своих разведчиков. Эти знания как до него дошли? Через разведчиков. Даже он, который был укреплен откровением, к которому приходил Джибриль, сообщал ему откровение, он посылал разведчиков, которые приносили ему информацию. А что говорит сегодня? Тем более в этом нуждаются мусульмане. Они должны знать информацию того, что вокруг них происходит. Сегодня мусульмане даже не знают информацию того, что происходит внутри них. Даже этого они не знают. Не знают информации, не знают истории, не знают никакой статистики. Многие мусульмане, их спрашиваешь, страна, из которой ты приехал, какая численность населения в этой стране? Он не знает. В твоем городе какое число населения? Он не знает. Его спрашивают, сколько мусульман в той стране, где ты живешь? Он не знает. Сколько христиан, сколько иудеев, сколько безбожников? Никто ничего не знает, никому это не интересно. Даже та информация, которая лежит у всех на виду, даже этого люди не хотят знать. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, которого укрепляет откровение, которому приходит Коран, приходит Джибриль, сообщает ему сокровенное, то, чего не знает ни один человек в этом мире. Даже он посылает своих разведчиков. Посылает разведчиков, чтобы знать, где собираются враги, что они хотят замышлять, какие у них цели, что они хотят сделать с мусульманами, чтобы обезопасить себя и мусульман, чтобы обезопаситься только для этого, чтобы сохранить жизни этих людей, жизни мусульман и жизни этих врагов тоже. То есть если им дать возможность напасть, что произойдет? Произойдет война. Однако если предотвратить это нападение, сделать какие-то усилия, чтобы этого не произошло, и их можно сохранить и призвать к исламу, может быть, они примут ислам, и сохранить мусульман. Но для этого надо знать, надо иметь информацию, надо разбираться в этом. Поэтому пророк сам разбирается в этом. Он посылает своих доверенных людей во все края, во все области, которые сообщают ему, кто враждебен, кто собирается напасть, кто собирает людей и так далее. Насчет того, что он вышел во главе 400 или 700 человек из своих сподвижников и оставил Абу Зарра и Усмана ибн Аффана, одного из них, авторы книг, сомневаются, кто из них был правителем Медины в отсутствие пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь мы видим, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не оставлял каждый раз за себя одного человека. Он этого не делал. Каждый свой поход он оставлял за себя кого-то из сподвижников. Разных. Абдулла ибн Мактум был оставлен. Усман ибн Аффан был оставлен. Абу Зар был оставлен после него правителем. Все это для чего? Для того, чтобы их обучать. Для того, чтобы они несли ответственность. Для того, чтобы завтра они после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, несли эту религию людям. Чтобы они руководили, чтобы они умели брать на себя ответственность. В этом смысл. А также то, что мусульманская страна, мусульманское общество не может быть без правителя. Не может быть без авторитетных людей. Не может быть без тех, кто руководит этим обществом. Потому что эта религия основана на объединении, на единении, не на сектантстве, не на разделениях, не на смутах, а на том, чтобы они объединялись, на том, чтобы они были вместе. И даже здесь пророк саллаллаху алейхи ва саллям оставляет за себя правителя, оставляет за себя правителя в Медине, который руководит, который постановляет, который запрещает, который позволяет, который совершает с ними молитву, который несет ответственность. Только так, и не иначе, и никак по-другому. Таково исламское убеждение. Это из убеждения мусульман. Это не просто вопросы фикха исламской политики, это из убеждения ахль-сунна, приверженцев сунны, что мусульмане должны быть едины, что у них должен быть правитель, который смотрит на то, что полезно им, и остерегает их от всего, что им вредит. Как сделал это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, показал нам в своей сунне. На этом, наверное, завершим наш сегодняшний урок. Хаза валлаху аалям, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад. وعلى آله وصحبه أجمعين